Еще одну мысль хочу сказать. Мы повезли туда диски с проповедями моими. Распространяли. Кто-то знает, сколько дисков распространилось? Сколько? Распространилось 12 дисков. Из которых 4 купили сестры из нашей церкви и кому-то подарили. То есть 8 дисков. Это не потому, что там было много дисков с разными проповедями. Это только практически... Там были еще другие. Пятьсот человек христиан. Нет интереса. Люди не интересуются тем, чтобы лучше разобраться с Писанием. Это реальность, в которой мы живем. Я никого не осуждаю, ни на кого сейчас не нападаю. Это просто объективный факт. На это нет времени и нет страсти к этому. Не будет силы в таком христианстве. Не будет силы. Не будет влияния. И не будет явлено славы Божьей там, где люди находятся. Не может быть по-другому. Иисус Христос сказал, когда многие соблазнились, оставили, он повернулся к апостолам и сказал, не хотите ли и вы оставить меня? И что Петр сказал? Он говорит, куда нам идти? У тебя глаголы или у тебя глаголы вечной жизни, у тебя слова вечной жизни. Нам они нужны, мы без них жить не можем. Братья и сестры, мы должны быть инфицированы, мы должны болеть Божьим Словом. Если мы хотим болеть Богом, нужно болеть Его Словом. И мы должны заражать других людей этим. Мы не должны молчать. Мы не должны бездействовать. Это реальность, в которой мы находимся, это то, к чему Бог нас призывает. И я еще одно хочу сказать, что я готов ездить с конференциями везде и сам на любую тему, но одно из самых счастливых моментов я испытываю, когда кто-то говорит, я и не думал, что Библия так может говорить об этом. Я на каждой конференции, на любой теме, я говорю о богоцентризме и библиоцентризме. И как я бы хотел увидеть пробуждение в этом, я не вижу его. Я общаюсь с христианскими преподавателями в университетах, и я не вижу, что они так болеют за Писание. Я не вижу, что они видят эту критичность Божьего Слова, его сущность абсолютно необходима для христианства. Я сказал вам, 3 часа мы говорили о христианском образовании, ни один текст не был открыт. Я хочу, вы знаете, в нашей церкви есть служение распространения Божьего Слова через диски, через конференции. Я очень вас прошу, подключитесь, нужно много сил и много работы в этом. Подключитесь для того, чтобы слово донесено было. Да, возьмите диск, подарите кому-нибудь, ссылку скиньте. Просто присоединитесь к этому служению, чтобы мы могли что-то сделать больше и тому подобное. Хорошо. Проповедь. Кто-то, кто первый раз у нас думает, а кто, что было вот то в начале? Это было такое свидетельство на 25 минут. Вот он, благословенный шелест библейских страниц сейчас будет. Тема проповеди. Я буду продолжать проповедь, которую я неделю назад начал. И я немножко изменил тему проповеди, более точнее ее определил. Я в тот раз говорил, что благодать Бога в книге Иония, но получилось-то не так. И поэтому я эту проповедь за 2 раза я назвал так. Извращенная благодать по книге Иуды. Это то, о чем мы неделю назад говорили. И истинная благодать Бога в книге Ионы. Проповедь будет так построена, чтобы вам было легче понять ее. Я слегка задену, напомню просто, что такое извращенная благодать. Кто не слушал, я очень вам рекомендую, скачайте, послушайте, на сайте есть. Но мы будем сегодня разбирать, собственно, книгу Ионы, и мы посмотрим, как удивительно там сияет Божья благодать. Вот мы прочитаем все 4 главы, и мы стих за стихом, мы увидим, как там есть благодать. Мы сделаем, по сути, обзор, я не буду очень глубоко вкапываться, наверное. Это будет точно так сказать. Но я буду стараться так сделать. И я хочу 2 слова напомнить, почему я сделал эту вставку из этих 2 проповедей в серию по посланию Ефесянам. мы добрались до момента, где стих за стихом раскрываются заповеди, которые нам Бог повелевает исполнять. И нам важно правильно их услышать, эти заповеди, и иметь силу, чтобы их исполнить. Без того, чтобы жить в Божьей благодати, без этого мы не способны правильно услышать заповеди. Мы слышим их и думаем, что это лишает нас счастья, что это нас ограничивает, что это напрягает нашу жизнь, что это заставляет нас делать то, чего мы не хотим, что это... Ну, такие разные-разные вещи. Мы слышим эти заповеди. Кто-то может в другую сторону говорить, вооружаться для того, чтобы свою самоправедность утверждать. А вот я еще не обманываю, вот я еще это. Вот какой я великий и достойный. И Бог будет это тоже разрушать. Мы можем неправильно заповеди воспринимать без радости. Мы можем думать, что это такой закон, который мы должны делать. И это потому, что мы не живем в благодати. Когда человек погружается в Божью благодать, то каждая заповедь, какая бы радикальная она ни была, на какие бы даже жертвы она ни призывала человека, она с радостью воспринимается. Как в Псалме 118 Давид говорил, помните, что он ищет Слово Божьего, отыскивает его как драгоценности великой для себя. И в заповеди его там и утешается, и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы мы правильно воспринимали эти заповеди, это важно, почему я эту ставку сделал. Второй момент. Даже если мы их воспримем правильно, у нас не будет силы им подчиниться, исполнять эти заповеди, если мы не живем в Божьей благодати. Мы тогда это воспримем на свой личный счет, на счет своей дисциплины личной, своих каких-то достижений, своей способности там как-то что-то достигать в своей жизни, дисциплинировать себя. И мы не евангельски подойдем, мы не в Евангелии, не в Божьей благодати, не в спасительном подвиге Христа будем жить, а в себе самих, самоспасателях и так далее, и так далее. И у нас не будет силы жить. Поэтому нам нужно углубиться и углубляться постоянно и познавать благодать, чтобы жить в ней. И еще один момент, я говорил неделю назад, в нашей церкви был период, когда Божье Слово размыто достаточно было. Хорошо, мы его ценили, все, но не так четко. За последние 2 года четкость очень сильно навелась, резкость. Мы навели фокус. И некоторые из нас начинают чувствовать, попадать в такой определенный кризис, когда, как в тупик определенный, что как будто бы это невозможно все исполнить, как будто бы это как-то очень все строго становится. Бог какой-то строгий, христианство какое-то строгое. Нужно быть каким-то все время перенапряженным, чтобы жить христианской жизнью. И вот этот внутренний дискомфорт или вот этот конфликт внутри возникает. И это хорошо. Это благодать. Кто этого не испытывает в жизни, тот несерьезно относится к Богу, к Его Слову. Это хороший момент, когда мы попадаем в этот тупик, в этот кризис. Этот кризис сокрушает нас. И мы способны напитаться Божьей благодатью. И напитываясь ею, мы уже живем силой Божьей. И мы не живем в таком безысходности, безвыходности и в такой трудности, когда Слово Божье очень четко вдруг проявляется, оно не убивает нас, оно усиливает нас. Поэтому это хороший кризис, но его нужно решать, в нем долго жить не стоит, и поэтому нам нужно понимать, познавать Божью благодать, которая будет выводить нас из этого кризиса неправильного. Но будет вести нас через сокрушение, мы увидим это, как Иона выходил из этого. Вот то, почему нам нужно исследовать, вот почему эта вставка в послании Ефесянам, вот то, почему нам это нужно сделать. Неделю назад я говорил о том, что, к сожалению, немало христиан, которые думают о Божьей благодати, думают об извращенной благодати. Жаждут жить в благодати, не в истинной Божьей благодати, а в благодати, которую они используют, как в послании Иуды написано, в повод к распутству, для того, чтобы удовлетворять свои похоти, для того, чтобы просто хорошо себя чувствовать, для того, чтобы не испытывать никакого дискомфорта от Божьего Слова, от жизни, от святости, от праведности, от служения, от проповеди и так далее, и так далее. И такие люди очень сильно страдают, и послание Иуды много говорит, как это ужасно. Я говорил примеры разные недалеких от меня людей, которых я знал много лет, и которые очень сильно обманулись в этом и пострадали. Некоторые из них вышли из этого состояния, некоторые нет. И их жизнь продолжает разрушаться. очень-очень печальная картина. Люди, которые не хотят сокрушиться и принять истинную Божью благодать, придумывают человекоцентричную, угодную им, приятную, удобную благодать, дешевую, ничего, ни к чему не призывающую, только убаюкивающую наши сердца и замыливающую наши глаза, нашего сердца, когда мы смотрим на Бога, на Его Слово, и просто все хорошо. И такие люди любят объединяться, друг друга ободрять, поддакивать друг другу, критиковать тех, которые проповедуют истину Божию, как Божью истину и так далее. Я хотел бы один только отрывок прочитать еще вдогонку послания Иуды. Откройте, пожалуйста, Титу, вторую главу. И потом уже мы откроем книгу Ионы. Послание Титу, апостол Павел пишет Титу, и во второй главе с 11 стиха. Первое слово мы видим там «ибо», и это нам о чем говорит? Что там что-то было выше, что нам нужно понимать. Поэтому я вас ободряю дома вникнуть в это «ибо». Вот он говорит, он характеризует благодать. Он говорит, ибо явилась благодать Божия. Она явилась, она переворот делает. Она радикально переворачивает, изменяет людей. В ней огромная сила. Напомню, что такое благодать. Благодать Божья – это любовь Божья в действии. Это когда Бог незаслуженно проявляет свою любовь и доброту к другим людям. Вот что такое благодать. Они заслуживают одного, а Бог приходит к ним и являет свою благость, милосердие и нежность к ним. Не по их заслугам, а просто потому, что Он есть Бог благой. Он решил, Он хочет явить свою славу, Он хочет проявить свою любовь к ним на практике. Вот что такое благодать. И Он смотрит на нас во Христе. Иисус это сделал, и Бог сейчас смотрит на тех, которые рождены свыше, не по их, опять же, заслугам, но Он смотрит на них, кто они. Они дети Его во Христе, и Он их принимает такими, какие они есть сегодня. Хотя есть в Библии и условная благодать, благословение Божие, которое Бог дает тогда, когда мы послушны Ему, когда мы послушны Его благодать. Итак, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Она готова любого человека спасать, нет такого грешника, который сильнее этой благодати. И вот эта благодать имеет качество. Первое, она спасительная, и второе, научающая нас. Она что-то с нами делает, меняет наше сердце, она учит нас чему-то, меняет наше мировоззрение, наши ценности, нашу приверженность, наши страсти меняет. Она чему-то нас научает. Чему? Расслабиться и жить спокойно. Не переживать, Бог все сам устроит. Серьезно не относиться к заповедям. Нет, так не написано. Но как же, это благодать, если Бог меня любит, я должен просто хорошо себя чувствовать. Научающая нас, чтобы мы, отвергнув, не отложив, не тут пусть лежит рядом, но я чуть-чуть пользоваться не могу, отвергнув, отринув от себя нечестие и мирские похоти, то есть желания, которыми движим этот мир, чтобы мы это отвергли, но другое что-то, чтобы мы целомудренно, то есть с полной мудростью, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот чему учит Божья благодать. Человек, который погружается в Божью благодать, который претендует на то, что он насыщается этой Божьей благодатью, он неизменно покажет это в своей жизни, что он будет отвергать нечестие и будет целомудренно и праведно и благочестиво жить в нынешнем веке, в жутчайших испытаниях, искушениях, нападках. Он будет стоять в праведности и святости, идя по курсу за Христом. Вот если мы видим такого человека, мы можем быстро предполагать, этот человек знает, что такое Божья благодать. Если человек знает благодать и не живет такой жизнью, он ее пока еще не знает хорошо. Очень мало, если и знает, то мало знает. И вот чтобы мы жили так, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога, то есть вот смысл, я живу, ожидая Его пришествия, я свою жизнь строю, ожидая пришествия Мессии, встречи с Ним. Все, что я делаю, я отсчет веду от того, что скоро с Ним встречусь. Поэтому такие ценности, такой выбор в жизни и все остальное. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас. Он отдал Себя в жертву. Вот это и есть благодать. Он не должен был, мы этого не заслуживали. Грешники заслуживают быть в аду, каждый из нас. Даже по сегодняшним нашим праведным делам, у нас много неправедности, нашим по справедливости место в аду. Это то, на что мы можем претендовать. Но Он пришел и явил любовь незаслуженную. Он возлюбил нас и поэтому отдал Себя в жертву. Он страдал вместо нас на Голгофе. Он был наказан за наши грехи на кресте. И это благодать. Очень недешевая для Бога. Много чего значит. Человек, который относится к этому спасительному подвигу Христа несерьезно, он атакует любовь Божию. Он не почитает Бога. Он дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Смотрите, здесь ничего не говорится, чтобы мы наконец-то перестали напрягаться в жизни. Или чтобы мы наконец-то вот этот закон как-то просто отложили и жили как-то так вот по наитию, по духу назовем это по-христиански, да? Но по сути по наитию, чтобы, ну я это не могу делать, Бог это должен сделать за меня, я сейчас как бы не должен напрягаться или еще что-то. Нет, благодать Божия не это мучит. Он хочет избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к личному комфорту. Ревностный к тому, чтобы благодать Божию использовать для того, чтобы все у меня в жизни сложилось, как мне хочется. Ревностный, написано в Библии, к добрым делам. И потом Павел говорит, он знает, что благодать извращают. И он знает, как это губительно для церкви. Это очень губительно. Это начало. Потом Божье слово или Божьи заповеди становятся более и более напрягающими и ненавистными даже. И Бог, который конкретный, ясный и еще и повелевающий что-то, становится неприятным и неприемлемым. Это страшное состояние. Это такой снежный ком, который накрутит очень много потом. Поэтому он говорит Титу, сие говори, увещевай, то есть каждого вразумляй лично, чтобы каждый это хорошо понял. И дальше, и обличай со всякой властью, стой за Евангелие Иисуса Христа, стой за благодать, которая на Евангелии Иисуса Христа основана, стой на той благодати, которая научает нас отвергнуть похоти, мирские страсти и покориться целомудренной праведности. Обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Стой, защищай Евангелие и не позволяй никому в церкви, в которой ты есть, соблазниться, потому что он погибнет. Стой за эту истину. Есть и другие отрывки, которые говорят о том, как опасна извращенная благодать. Я просто напомнил этот нам отрывок. Поэтому, когда мы смотрим на книгу Ионы, мы, честно говоря, увидим и там, что благодать Божья там явленная, там библейская благодать, Божья благодать. Это там очевидно. Это не извращенная человеческая благодать. Итак, откройте книгу Ионы. Книгу пророка Ионы. 4 главы. Небольшие и абсолютно удивительная история. Удивительная история. О чем? О чем эта история? Много лет в своей жизни я бы ответил на этот вопрос, что это история о неверном пророке. Ну, про Китай еще. Который его проглотил, и как это такое может быть, что он 3 дня там выжил. И киты могут ли они глотать, у них же там специфический рот и всякое такое. Кто-то, кстати говоря, сказал так, что когда я смотрю на Бога, некоторые люди оспаривают факт, ну это вымысел, это неправда. Это тут просто такая иносказательная история написана, чтобы просто хорошо повлиять на сердца. Либерализм, он, который заканчивается сейчас уже отвержением божественности Христа и принятием гомосексуализма как нормального христианского какого-то действия, он начался с того, что началось рушиться библейское основание. Начала отвергаться достоверность и буквальность Божьего откровения, которую мы имеем в Библии. Поэтому некоторые достаточно неплохие христиане, богословы, могут много хорошего говорить, но уже начинают вставлять такой либерализм. В частности, некоторые учат, что когда Иисус насытил 5000, когда, помните, у мальчика было там хлеб и рыба, они говорят, что на самом деле это не в прямом смысле имеется в виду. Мальчик просто показал пример, и тогда все жадные люди, которые там были, начали из-за пазухи доставать хлеба, начали друг с другом делиться, еще и 12 коробов осталось. Если так относиться к тому тексту, который прямо говорит, что произошло, тогда Библию можно толковать как угодно. Чего угодно там можно найти. То же самое с Ионой. Говорят, такого быть не может, чтобы человек в ките был. Это просто антинаучно. И вот один верующий сказал, что если бы Бог сказал, что Иона проглотил кита, я бы этому поверил, Бог может и это сделать. Он-то может сделать, это не проблема. Как это? Не знаю, как это. Он это может сделать. Это превосходит научные наши достижения. Да, именно. Потому что Бог превосходит науку. Потому что эта наука просто человеческая наука. При всем том, что в ней есть много хорошего, полезного и так далее. Итак, я думал о том, что эта книга о неверном пророке и про кита. Но мы сегодня увидим, я раньше уже это увидел, это книга об ошеломляющем Боге. Это книга об ошеломляющей благодати Божьей. О незаслуженном проявлении Божьей любви, Божьей благости, Божьей нежности, ласковости и очень удивительном, очень трогательном, очень осторожном, такой осторожной заботе Бога о сердцах людей. Просто потрясающе. Итак, давайте читать. «И было слово Господне к Ионе». Так начинается книга, так она и заканчивается. Бог инициирует, Бог что-то говорит. Бог здесь, и Он не молчит. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину». Здесь записана инициатива благодати. Бог делает по благодати первый шаг. Не умолили его, не вымолили это, не выпросили. Никто этого не делал, ничего, что он сейчас начинает. Бог просто первый делает шаг. И этот шаг он делает не потому, что люди это заслужили, а потому что он являет щедрость, доброту и нежность. И от своего избытка, своей любви он просто изливает ее. Это от Бога. Это богоцентрично. Бог в центре всего. Инициатива благодати. И он говорит, встань. Отметьте это слово для себя. Встань, иди в Ниневию. Город великий. И проповедуй в нем. Почему? И вот здесь дальше описывается логика определенная. Дальше будем читать. Я хочу показать вам. Во-первых, смотрите, Бог повелевает Ионе идти в Ниневию для того, чтобы там проповедовать. Проповедовать – это не бубнеть себе под нос. Это не бесстрастно идти и говорить, ну, если вы там хотите, можете там что-то меня спросить. У меня есть нечто для вас. Или я тут буду сидеть, захотите, подойдете. Никто не подошел, ваши проблемы. Проповедь – это передача Божьего Слова со всем смыслом Божьего Слова. Проповедуй Божье Слово как Божье Слово, со всеми эмоциями, с силой, на которую способен только проповедник, чтобы правильно преподать Божье Слово. Бог видит ниневитян, которые во грехе, это язычники, которые детей своих тысячами убивают через аборты, как и в нашей стране. Убийств очень много. Женщины, мужчины убивают детей через аборты. Более того, убивают детей, принося их в жертвы, занимаясь разбоем, подлостью, ненавистью, глубочайшей несправедливостью, используя других людей, идя по трупам к тому, чего хочется. Вот это Ниневия, это языческая страна с языческим мировоззрением, с языческим антибожьим менталитетом и ценностями. Это то, чем они живут. Это точно такие мы с вами. Были, хотя, может быть, они еще сильнее. Мы с вами выросли в христианской стране, и христианская мораль на нас влияла. Там совсем другая мораль была. Он говорит, иди и проповедуй им. Это страсть благодати. Бог говорит, это инициативная благодать. Здесь благодать страстная, она не бубнит себе под нос. Он должен был там идти и проповедовать. Он должен был кричать, ниневитяне, опомнитесь, Бог через 40 дней разрушит ваш город. Вам нужно покаяние, вам нужно искать этого Бога. Вот какой этот Бог, он рассказывает, он борется за сердца. Бог выбрал проповедника, пророка, опытного, который пророчествовал уже и до этого, для того, чтобы он хватался за сердца людей, чтобы он обращал их к Богу. Это инициативная Божья благодать. Это Божья благодать, которая наполнена страстью. Более того, куда он пошел? Иона должен был пойти в Ниневию, которая по пророчествам Амоса и Осии, по-моему, через некоторое время, этот город станет столицей Ассирии, которая придет и накажет Иерусалим, Израиль. Завоюет, уничтожит, разграбит, убьет, уничтожит. Когда Александр Македонский, по-моему, или какой-то другой предводитель, уже римский, захватил Иерусалим, в один день было распято 8 тысяч фарисеев, людей, которые были религиозными лидерами. Ужасающая смерть. Это вот о чем идет речь. Это не просто какая-то там Ассирия, это страшнейшая опасность. И Бог посылает своего пророка туда по своей благодати. И в чем логика? И дальше написано, ибо злодеяния его дошли до меня. В нашей логике такая, в логике Ионы так. Злодеяния дошли до тебя, сожги их, как Содом и Гоморру. Уничтожь их. Просто забудь, они себя сами съедят. Бог говорит, нет, у меня логика другая. Их злодеяния уже дошли до меня, они уже до небес наполнились злодеяниями. Я выбираю лучшего, не знаю, лучшего ли, но я выбираю своего пророка, который должен кричать к их сердцам. Это Божья благодать. Бог так с нами действует. Бог нас не забывает. Бог не начинает действовать, когда мы его попросили это сделать, или когда мы его умолили, он всегда действует. Он инициирует. Мы живем его любовью, его инициативой. Вот какой наш Бог благой. Если кто-то думает, Бог оставил вас, это неправда. Вы можете это не чувствовать. Может быть, Бог лишил вас чувства этого, для того, чтобы чему-то вас научить. Но Писание ясно говорит, Бог не оставляет. Бог любит. Бог заботится. Второй стих начинается, встань, иди в Ниневию. И третий стих также начинается. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис. Иона услышал Божье повеление. Хорошо, я встану, но у меня другой план, я не буду это делать. В конце этой книги мы увидим, что он говорит, чем он был движим. Он не хотел, чтобы ниневитяне были помилованы. Он требовал наказания для них. Он не хотел принять то, что Бог может их помиловать. Это несправедливо будет. Очень часто люди так чувствуют по отношению к другим. Их задевает, когда другие люди имеют по милости Божьей что-то. Я тут тружусь. Буквально пашу в своей жизни и этого не имею. А он раз и получил зависть, напряжение, желание, даже наказание для другого человека. Все эти люди не понимают своей греховности, они не живут в благодати. И он так жил. Он не хотел этого. Он не хотел это делать. Он не хотел видеть помилование ниневитян. Он не хотел, чтобы любовь Божья была явлена. Он хотел наказание, потому что он думал, что он намного лучше других. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Это смешно. От лица Господня нельзя убежать никуда. И пришел в Иопию. Кстати, это вот логика, чтобы бежать в Фарсис, логика законническая. Логика несокрушенного, неблагодатного сердца. Эта логика не приемлет заповедь Божью. Бог повелевает, он говорит, вот заповедь, сделай это. А мне это неудобно, я себе буду дискомфортно. Это противоречит моей логике, я не хочу это делать. Лучше сделать по-другому. Лучше я не буду это делать. Лучше ты их накажи. Лучше пусть погибнут без моей проповеди. А я лучше убегу, это логичнее и правильнее. И он бы сел бы и каждому рассказал, как это логично и как это лучше. Это логика законнического сердца, несокрушенного и неблагодатного сердца. Он не слушается заповеди Божьей, он не живет ради других людей, он не являет им любовь Божью. Он дрожит, если и благодать какую-то он понимает, дрожит, это благодать в повод к своему распутству, за свою шкуру. От лица Господня бежать, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но! Вот этот поворотный момент. Вот еще одно излияние благодати Божьей. Бог не забыл Иону. Бог не сказал, ты позорище, плыви, ты увидишь, что в твоей жизни будет. Я просто тебя забуду, и тебе конец. Или я тебя буду наказывать, я добью тебя. Или просто я себе другого найду, с тобой я больше никаких дел не буду иметь. Но наш Бог всегда Бог второго шанса. Наш Бог завоевывает, он силен сокрушить гордые сердца, он силен завоевать. И он это делает не для собственного самоутверждения, ему это вовсе не нужно. Он это делает из любви к человеку. Смотрите, но Господь воздвиг на море крепкий ветер. Это вразумление благодати. Бог по благодати продолжает не оставлять Иону и продолжает его вразумлять. Он никогда не оставит. Поэтому мы пели отрывок из Римлянам, да, что ни смерть, ни жизнь, ничто не отлучит нас от любви Божьей. Бог будет продолжать в нас излияние своей благодати. И интересно, как Бог здесь изливает свою благодать. Воздвиг на море крепкий ветер. Это очень опасное дело. И сделалась на море великая буря. Очень страшно. Очень опасно, можно даже пораниться, можно даже умереть. И корабль готов был разбиться. Его швыряло буквально по волнам. Одно какое-то там, скала рядом, и все, это в щепки, и все погибли. Бог воюет за сердце своего пророка. Он достигает его своей любовью. Он не оставляет его. И это благодать для нас. Один мой друг как-то, у него приключился такой приступ, почти как инсульт. Он лежал, он не мог двигаться, и все. И он после этого говорит мне: я так счастлив, что Бог меня не оставил. Он работает со мной. Я это вижу. Я понял, что он мне сказал. И это наполнило его радость. Он был человек сокрушенный на тот момент. Ну, он и сейчас сокрушенный. Для такого испытания он уже был сокрушенный. И он это принял как благодать, как радость для своего сердца, как утешение. Если человек не сокрушенный, если он не хочет идти путями Божьими, если он не понимает Божьей благодати, ему это будет очень трудно. Ионе это было нелегко. И устрашились корабельщики и взывали. И вот здесь начинается иллюстрация, благодатная иллюстрация. Бог по великой благодати делает потрясающую иллюстрацию перед глазами Ионы. И эта книга написана была, мы должны помнить, израильтянам. Для них вся эта книга – это иллюстрация благодати Божьей. Как он работает с Ионой, как он работает с Ниневией, как он это все делает. Израильтяне должны были бы учиться этому. И вот устрашились корабельщики, кстати говоря, язычники, и взывали каждый к своему Богу. И стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Вот эти язычники, которые Бога не знают, они боятся, страшатся божества, молятся, просят о спасении. И реакция Ионы. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Когда человек может так заснуть? Когда он измотан в конец. Когда он уже настолько устал, что мы говорим, да, его там пушкой нельзя разбудить. Иона бунтовал против Бога. Это измотало его в конец. И это, кстати, тоже благодать. Я сказал уже, когда мы попадаем в кризис, который нас изматывает, это хорошо для нас. Потому что если мы сокрушимся, подчинимся Богу, великая Божья благодать изольется. И он уже лег и крепко заснул. У него такое бунтарство было, которое изматывало его. И от чего Божья благодать сейчас избавляла Иону? От бунтарства, от законничества, от самоправедности, научала благодати и совсем другой жизни. И пришел к нему начальник корабля, вот иллюстрация продолжается, и сказал ему: что ты спишь? Какая глупость, как ты можешь спать? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Язычник приходит к христианину и учит его: давай молись, давай к Богу беги. Что ты сейчас тут прячешься в своих страданиях? Что ты сейчас стараешься как-то отдохнуть, когда нужно не отдыхать, а бежать к Богу, вопиять, изменяться, каяться, может быть, что-то делать по отношению к Богу? Бог удивительно являет свою благодать, как он работает в этих язычниках. И пришел к нему начальник корабля, сказал это все. И сказали друг другу: пойдем, бросим жребий, ничего не меняется, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Из-за Ионы они поняли, эта беда с ними. Что должны сделать язычники? Просто перерезать ему горло и выбросить за борт, и спокойно плыть дальше. Должны побеспокоиться о себе, подчиниться какой-то своей морали, самовыживание. Должны просто решить свою проблему, искать просто освобождение для себя. Но они поступили не так. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа? И он сказал им: я еврей. Чту Иегову, Господа, то есть на еврейском языке тут написано Иегову, Бога небес, сотворившего море и сушу. Это все в его власти. Я чту этого Бога, и у меня с ним отношения. И он рассказал им свою историю, и это мы видим из 10 стиха, и устрашились люди страхом великим. И он спал, и он бунтовал, и он убегал, и он не боялся Бога, а они устрашились и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Это неправильно, для чего ты это делаешь, это неверно. Смотрите, это удивительно. Это как ослица, которая с Валаамом разговаривала. Если кто помнит эту историю. Пророк еще один, который искушался не слушаться Бога и проклясть израильский народ. И Бог по такой удивительной благодати даже через ослицу с ним говорил. Это похожая ситуация. Говорят язычники, которые Бога там нормально не понимают. А они его наставлять начинают. Бог достигает наши сердца удивительными, нестандартными способами. Нелогичными для нас. И сказали ему, сейчас пойдем тебя прирежем. Нет. Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Они не отвоевывают свою свободу или свое спасение. Они имеют смирение и страх перед Богом. Они спрашивают у пророка, чтобы он научил их, что же сделать. Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. То есть Иона в состоянии, он не кается перед Богом. Он не говорит, Боже, я все понял, я пойду в Ниневию. У него внутри бунт, у него упорство его сердца по поводу чего? Я не хочу участвовать в том, что ты будешь прощать ниневитян. Это неправильно, это несправедливо. Я лучше их, их нужно убить, наказать, а меня нужно простить. Я не собираюсь всем этим жить, я не буду подчиняться твоей заповеди. Она мне не подходит, она мне трудна, она мне нелогична, она мне не свойственна. Я много чего и так для тебя делал, ты должен быть, может быть, доволен, он мог бы сказать. Но эту заповедь я принимать не буду, не пойду я в Ниневию, не подчинюсь твоему слову. И он не кается. Смотрите, у него нет силы исполнить заповедь. У него нет силы воспринять эту заповедь с радостью, что это благодать для меня, это благословение для меня. Он в своих отношениях с Богом много искал себя, а не Бога. Он не искал увидеть славу Божью, проявленную в любви к ниневитянам. Он скорее хотел увидеть чудо уничтожения этого народа, чтобы сказать, как праведный такой еврей, что вот, да, вот наконец-то, вот еще одно доказательство. Мы праведные евреи, а они там негодники все. Их нужно уничтожить. Он не смиряется, он не понимает благодати. Его сердце не сокрушено. Он не сокрушен Евангелием, он не сокрушен тем, что я не могу исполнить закон, я ничтожный человек, а Бог достоин моего поклонения. Боже, я в безвыходной ситуации. И тогда человек понимает, Бог являет милосердие. И человек понимает, Бог дал мне по милости, не по моим заслугам. Я этого не заслуживаю. Господи, милость Твоя лучше, чем жизнь. Ставь меня в тупик. Пусть будет безысходность. Потому что за нею будет большее откровение твоего милосердия. Он этого не знал. Он не был сокрушен заповедями. Он все еще думал, что у него все нормально, он все контролирует. Более-менее. При всем разрушении жизни. При том, что он близок к смерти. И он говорит уже, ну, ситуация безысходная. Мне лучше умереть сейчас, чем покориться Богу. Мне легче, чтобы вы меня сейчас убили, чем мне признать, что я нуждаюсь в Боге, что я без Него не могу. Мне легче с гордостью самому выпрыгнуть туда, как человек звучит гордо, выйти туда, я тут борюсь с Богом, или там у меня свой путь, я вот тут вам всем докажу, или Богу. Мне это легче даже умереть, чем сокрушиться перед Богом, чем покориться и послушаться, сделать в принципе не такое уже страшное дело. Но для его души это невероятное напряжение. Его душа не сокрушена, он утверждает себя. Всякий христианин сегодня, рожденный свыше человек, который не сокрушается в своем сердце, которого Божье Слово не сокрушает, он убегает от заповедей и прячется в эту извращенную благодать. Бог от меня ничего не требует, мне ничего не нужно делать, Бог сам все сделает. Или он прячется в какие-то другие еще вещи, в самоправедность, оправдывает себя служением или еще чем-то. Такие люди не способны любить, они не способны с радостью принимать заповеди, у них нет силы исполнять заповеди. Такие люди не будут счастливы в том, когда Бог своей милостью их унижает, а своей милостью кого-то возвышает незаслуженно. Таким людям будет очень трудно, у них не будет силы жить. Если мы видим человека, который уже прожил достаточно времени, и по времени он должен быть учителем духовным, наставником, но он все еще не зрел, вот в чем причина. Его сердце не сокрушено перед Богом. Он может много делать, он может много всего, больше других. верности всякое являть, но не иметь плодов духа, не иметь зрелости, потому что его сердце гордое против Бога, он стоит твердо, он не сокрушен, и он как в результате не живет благодатью Божьей. Он только извращенной благодатью может попытаться пожить. Это очень важно нам понять. Кстати говоря, люди, которые не уверовали во Христа по-настоящему, которые не покорились Евангелию, которые не спасены, точно в такой же позиции, еще в худшей. Я себя сам спасу, мне не нужен Спаситель, а что он мне сотворил, я его не просил, чтобы он за меня умирал, или я и так неплох, Бог, конечно, меня примет, поэтому мне не нужно сейчас там что на колени перед Христом стоять, и что там на площади еще стать, руки вверх поднять. Да. Разве Бог этого не достоин? Разве мнение людей, которые вас не знают, более достойны, что они на вас подумают плохо? Но эти люди начали усиленно грести. Иона был в безысходности, убейте меня, мне ничего уже не нужно, сокрушиться перед Богом не хочу, для меня это сложнее, неприятно мне это. Но эти люди поступили не так, как Иона их научил. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле. Они пытались все-таки спастись, чтобы не убивать его. Они боялись Бога, они были более сокрушенные, чем он. Но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу, к Иегове. Они стали все на колени и начали молиться Иегове и сказали: «Молим тебя, Иегова, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, Иегова, соделал что угодно тебе». Это твоя воля, ты делаешь это, ты творишь, ты имеешь право, но мы не хотим неправедно поступать. И они молили о милости Божьей, подумали, что это Божий путь для них. И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа. Утихло море, и они закричали: «А, мы спасены, все супер, теперь едем дальше зарабатывать деньги. Мы умеем решать наши проблемы, а я вам говорил, у нас все получится. Я знаю, как через религию достигать, чего нам нужно. Конечно, что там, Евангелие преуспевания, сделаешь так, 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 и будешь богатым, будешь здоровым, будешь успешным, все решится, все получится. Я профессионал, мне нужно уже читать семинары. Поехали, ну смотрите, какая иллюстрация. Мы рассказываем свидетельства, все там вообще, мы новую религию, вот эту какую там, иудейскую, продолжим в нашей стране. У нас будет свое движение, как минимум, у нас, ну, нас почитать будут». Написано: «И устрашились эти люди Господа великим страхом». Они почтили Иегову. Они преклонились перед Ним. Они начали веровать в Него. Бог спас их через эту ситуацию. Через негодного пророка. Бог работает по благодати с пророком и по благодати спасает язычников. И принесли Господу жертву. Они уже выкинули пол корабля. Они уже бедняки. Надо бы о себе побеспокоиться. Так мыслит человек несокрушенный, но человек, который видит величие Божие и сокрушается перед ним, забывает за свою выгоду и находит радость и логику в том, чтобы почтить Бога жертвой. И дальше написано: и дали обеты служить этому Богу. Ну, не служить, и дали обеты. Явно это обеты были с Богом связаны, чтобы как-то, ну, поклоняться ему дальше. Это потрясающая благодатная иллюстрация для Израиля. Бог делает удивительную иллюстрацию и для наших сердец, где Он показывает в динамике, как люди меняют свое отношение к Богу. Это Божья благодать. Бог сделал много для того, чтобы не по нашим заслугам просто учить нас, учить Иону, учить этих язычников. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону». Вот еще одна благодать. Благодать спасения. Иона не умер. Бог не оставил его. Бог продолжает быть верен Ионе. Не потому, что Иона верен, Иона не верен. Но Бог продолжает верным быть его. Он посвящен ему, он заботится о нем, он не оставляет его, он не бросает его. Бог наполняет его жизнь любовью. Абсолютно незаслуженно. «И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Это благодать вразумления. Смотрите, интересно, он не только на корабле, не только перед смертью, но уже и в ките, и тоже, в общем-то, перед лицом смерти. Уже теперь только в ките он умрет. Неприятный запах, ну, можно себе только представить, что там может быть. Он 3 дня не смиряется перед Богом. Но Бог силен смирить человека. Почему? что Богу нужно прийти его сломать? Богу это не нужно. Это мы любим кого-нибудь сломать, чтобы почувствовать себя сильнее. Чтобы почувствовать себя, что я контролирую жизнь, чтобы надмиваться немножко, что я там круче, я там лучше разбираюсь. Богу не нужно, он превыше всего, он этими желаниями вообще не руководим. Бог из любви своей не ломает Иону. Как Иисус сказал, трости надломленной не преломит. Это когда уже трость надломлена, чуть-чуть надавила, она хрустнула и развалилась. Она уже надломлена, а он не доломает ее. И льна курящегося, которая только, вот ниточка, которая дымит, и она уже сейчас перестанет гореть. Он не затушит. Он самое маленькое, что есть, он разожжет, он поддержит. Не ради себя, но ради того, чтобы поддержать человека. И, конечно, в этом Бог являет свою удивительную славу. Это удивительная благодать вразумления. Бог не оставляет нас. Я не знаю, что вы сейчас думаете об этом. Но я счастлив от того, что я верю во Христа, который никогда меня не оставит. Как бы я ни запутался, в какие бы глупости я ни впал, в какие бы греховные похоти меня бы не подчинили, Он не обещает не оставить меня. Он будет работать со мной, Он будет сокрушать меня, Он будет наполнять меня своей благодатью и своей милостью. Вот такой, как здесь описано. Это большая защищенность для наших сердец. И это не потому, что мы того достойны, и не потому, что мы уже достигли уровня, где щелк и срабатывает новое обетование. Вот теперь я уже тебя не оставлю. Просто потому, что мы покорились Евангелию, стали его детьми, все, теперь он наш отец, он никогда не отречется от нас. Если мы, конечно, его дети. Если мы, конечно, рождены свыше. Если это действительно с нами произошло, это к нам относится. Некоторые христиане вовсе не христиане, они только думают, что они христиане. К ним это не относится, они обмануты, они не покорились Евангелию. Но те, которые действительно покорились, Бог держит их в своей крепкой руке, и ничто не может отлучить нас от любви Божьей. Нет выхода. Мы в объятиях Святого Отца. Мы в объятиях любви обильного Христа. И вот после 3 дней и 3 ночей помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. Мы видим благодать спасения от утопления. Мы видим благодать вразумления через этого кита. Может быть, и с китом что-то произошло. Может быть, и о ките как-то Бог позаботился. Может, у него какая-то болезнь была. Нужно было ее лечить чем-то. Такое может быть, действительно. Не написано так. Это просто мой домысел. И помолился Иона Господу. Вот это благодать близости Бога. Иона где-то там во глубине, там несколько, может быть, километров, я не знаю, как глубоко киты ныряют. Он далеко. И он знает, Бог рядом со мной. Бог меня не оставил. Я бунтую, я против, я сделал все наоборот. Он говорит, Бог не оставил меня. И он молится ему. Он приходит к нему, он имеет уверенность, что к этому Богу можно обратиться даже в таком состоянии. И он не уничтожит, не испепелит. Что ты там еще мне молиться будешь? Тебя уже нет. Он говорит, Бог не такой, у него другое сердце. И сказал Господу, возвал я в скорби моей. Бог дал скорбь, смирил его. И он услышал меня. Из чрева преисподней, из живота преисподней, из глубины, я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря. Друзья мои, вот кто вводит нас в страдания и трудности, в переживания, в тупики. Вот кто лишает нас каких-то чувств или ощущений. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. Представьте себе там оказаться и представьте себе километровую толщу воды над собой. Страшное состояние. Еще это не подводная лодка, которой ты управляешь, это кит. И я сказал, отринут я от очей твоих. Со мной все кончено. Ты отверг меня, я думал так. Однако... Опять увижу святой храм твой. Вот его упование на Божью благодать. Бог отверг меня, Бог наказал, но я надеюсь. У меня есть упование на Божью благодать. Бог не отринул, Бог смилуется, я знаю его. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Морскую травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел. Земля своими запорами навек заградила меня. Но Вот про меня все, про мои обстоятельства, а теперь про Бога. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада, ты помилуешь, ты спасешь меня. Он являет потрясающее упование на благодать. И он попал в ситуацию, из которой увидел лишь один выход. Бог поставил его в ситуацию, где был лишь один выход. И этот выход был не в Ионе, а в Боге. Вот это есть благословенный тупик, в который ставит нас Бог. Очень трудно нам расстаться с упованием на себя, с уверенностью своей. Бог ставит нас в тупики, доводит нас до изнемождения, когда мы понимаем, одна надежда осталась. Вот если просто Бог сделает это. Я хочу покориться, я все, но я, мне не получится, мне не выйдет, и уже, Господи, вот только Бог. Бог поставил Иону в ситуацию, в этот кризис, где его сердце должно было сломиться и признать, что выход только в Боге. Надежда только на Бога. Причем надежда только на благодатного Бога. Потому что, как только я говорю, я, Боже, молюсь тебе, как помните, фарисей молился и мытарь. Мытарь молился, бил себя в грудь и не мог слова произнести. Иисус об этом рассказывает. А фарисей говорит: Господи, спасибо, что я не такой, как он. И он там про себя рассказывает, какой он. И, конечно, ты меня благословишь. Я-то здесь нечто из себя представляю. Я-то не такой, как этот предатель израильского народа, грешник. Я очень даже ничего. Этот человек не знает благодати. Бог ставит нас в ситуацию, в которой у нас надежда на себя полностью исчезает. И сияет только один выход. Уповать на Бога, на его благодать. На спасение его. Хотя Иона, он попал в ситуацию, где он это осознал, на самом деле мы с вами всегда живем в такой ситуации. Мы с вами в ситуации, где выход только в Боге, только в его благодати, не тогда, когда нам трудно, но всегда в нашей жизни. Всегда глупо полагаться на себя, всегда жизнь от Бога проистекает, всегда наше сердце должно бурлить осознанием Его милости. Почему мы здесь сегодня? Почему у нас не переломаны ноги? Почему мы видим так, как мы видим? Почему у нас есть руки и ноги? Почему мы здесь не умерли от холода? Почему на нас есть сейчас одежда? Почему сейчас бомба сюда не попадает? Ну просто так как-то, ну такая жизнь у нас на Украине. И я утром все правильно сделал, оделся и деньги заработал. Нет, единственное, это милость Божья. Нам только кажется, что мы это все приобретаем. Если бы Бог закрыл эту возможность, мы бы ничего это не приобрели. Это Бог дарит нам. Это Бог, конечно, мы трудимся, все, это все на своем месте, мы к этому призваны, но все равно все наши достижения – это Божья благодать, а не наши заслуги. Иона был в трудной ситуации, понял выход только в Божьем спасении, в Божьей благодати. Хотя не только в чреве кита, но и во всей своей жизни он был в такой ситуации. Когда ему нужно было уповать на благодать Божью, ему нужно было бы всегда уповать не на себя, но быть сокрушенным, разочарованным в себе, разбитым в себе, распинать как бы себя и свое самоупование, и всегда полагаться на Христа. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе благодатном, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложные богов оставили милосердного своего». Смотрите, удивительно. Он говорит, эти люди оставили своего Бога. Он же для них, он их любит, он за них. И этот Бог милосердный. Каждый бы из нас смог произнести это, находясь перед лицом смерти, находясь в ситуации, когда мы осознаем, что мы наказываемы Богом. Каждый бы из нас мог бы быть таким сокрушенным и сказать, Бог милосердный, Он меня не оставил. Он любит меня, Он являет свою благодать, даже если я сейчас умру. Бог достиг этого в его сердце. И он говорит, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, я буду славить тебя, я буду поклоняться тебе, ты суть всего, я ничто, я не могу на себя полагаться, ты затмеваешь весь мой разум самим собой и своей красотой. Что обещал тебе? Исполни, Господи, у Господа спасение. Вот он утверждает, вот апогей его молитвы. Он говорит, я жертвую собой, я поклоняюсь тебе, я восхищаюсь, богоцентризм, ты сияешь в моем сознании. Ты повелел мне, я обещал исполнить, не исполнил, исполню, покоряюсь тебе. Ты сломил мое сердце, ты показал мне один единственный выход в тебе, в твоей милости, в твоей благодати. И я имею силы сейчас исполнить твою заповедь. Он не имел силы это сделать. Он ненавидел Божью заповедь, он воевал с ней. И теперь Бог сломил его сердце, когда он показал ему, что Иона не достоин ничего, и единственное, он должен уповать на благодать. Благодать излилась в его сердце. Бог милостивый. Причем, может быть, безвыходная ситуация, но ты милостивый, это захватывает меня. И у меня есть силы, Господи, обет исполню. Подчинюсь Тебе, заповедь Твоя свята и блага для меня. Исполню, у Тебя спасение. Ты единственный Спаситель, не помощь только, но спасение для всех нас, находящихся в чревах кита. Мы все там живем, мы все в безвыходной ситуации. Только иллюзия нам говорит о том, что мы всем управляем. И сказал Господь киту, и он изверг иону на сушу. Мы здесь видим удивительную, благодатную, духовную трансформацию в сердце человека. Друзья мои, если вы это не переживаете, это очень нужно. Без этого очень тяжелая жизнь. И без этого просто невозможно наслаждаться заповедями и силу иметь их исполнять. Без этого можно только дрожать за самого себя, верить в свою логику. Быть законником, неспособным принимать красоту Божью и других людей в том числе. Бог дает благодать избавления Ионе. И дальше мы чуть побыстрее пройдем. И было слово Господне к Ионе вторично. Вот этот Бог второго шанса. Бог еще раз говорит. Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, в ней, что я повелел тебе. И опять-таки встал Иона, но уже по-другому. И пошел в Ниневию по слову Господню. У него сила есть покориться. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день. Он был усерден, он был трудолюбив, он был старателен. Благодать его привела к праведности, к трудолюбию, к усердному исполнению Божьей воли. Целый день ходил и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Благодать ясного предупреждения. Бог приходит, он мог ничего не сказать и разрушить их, но он являет им свою милость. Он предупреждает их и предупреждает ясно. Он не предупреждает их, ну, тут может быть что-то где-то, 5000 насытились, а может и не насытились, кто его знает, как там это толковать. Ну, разные богословы на это по-разному смотрят. И он и не ходил, и он не был таким проповедником. Вот тут Бог нечто сказал, но разные богословы на это разно по-разному смотрят. Кто его знает, что он там сказал? Ну, я, в принципе, что-то скажу вам, несколько точек зрения, а вы там определяйтесь, какая вам ближе, выбирайте. Он идет и ясно проповедует Божье Слово. Это то, что нужно было Ниневии для спасения. Им нужно было Божье Слово. Им нужен был проповедник, который был бы сам изменен, что Бог уже достиг в Ионе. И который бы со всей страстью, понимая спасение Божье, проповедовал бы истину там. И проповедовал бы ее ясно, не мусолил там, не сомневался, не думал, может так, а может не так. Ясно понимал Божий голос. И проповедовал это спасение для Ниневии. Это спасение для наших браков, для людей, которые нас окружают, для нашей страны, для всего мира. Проповедники, христиане, которые будут нести Слово Божие ясно и четко, перед этим сокрушившись сами и убедившись, что они проповедуют не свои выдумки, но действительное Божье Слово, в нем сила. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. Удивительная, благодатная иллюстрация для израильского народа. Если вы прочитали книгу Амоса и Иосию, вы увидели, что израильский народ не сокрушался от их проповедей. Бог через эту иллюстрацию спасения язычников хочет ревность в Израиле, показывает им, как им нужно было реагировать. Это тоже благодать Божья к израильскому народу через эту книгу. Это слово дошло до царя Ниневии. И он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле. Вот уже действительно человек сокрушился. Не в чреве кита, не перед лицом смерти, так вот, а просто от проповеди. Этой благодати нам нужно, чтобы Слово Божие так действовало в наших сердцах. Чтобы Богу не нужно было нас ставить в узкое место, не нужно было бы нас наказывать ужасающими обстоятельствами, но чтобы мы были скорыми на то, чтобы верить в Божье Слово и покоряться Ему. Эта благодать нам нужна, которая здесь у язычников, очевидно, у этого царя, у которого по плоти, по-человечески 1 000 000 объяснений, почему он это не должен делать. Это недостойно царя и так далее, и так далее. Это какой-то там израильский пророк, кто он вообще такой, у нас есть свои боги. Можно много-много углубляться в это. Сколько по-человечески это было нелогично. Но он услышал Слово Божие, не видел, что смерть приближается физически, и покорился. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбища и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди. Друзья мои, вот чего достигает благодать в нас. А, мы прощены во Христе, мы можем курить, Бог нам все простит. А мы прощены во Христе, мы можем просто расслабиться и жить, и делать то, что нам хочется. Потому что благодать, она учит нас делать то, что нам хочется. Вот чего достигла благодать в сердце Ионы. Вот чего достигла благодать в сердце царя этого народа. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Вопияние к Богу, сокрушение, молитва и отвержение греховных путей своих. И вот надежда. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится. В проповеди Ионы не было обетования, если покаятесь, будете спасены. Он это не знает, говорит, может быть, милосердие у этого Бога есть. И он отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Друзья мои, это удивительная иллюстрация. Люди, не имея обетования об избавлении, о том, что Бог их благословит, не видя реальной угрозы для своей жизни, услышав только Слово Божие, приняли его как Слово Божие и покорились. И покорились Богу, и начали смиряться перед Ним и отвергать грехи не в уверенности, что Бог нас благословит, а с надеждой может и быть и благословит, но может быть и нет. Нам же даны и слова Божии, и обетование, и уверенность, и опытность, и мы все равно можем не сокрушаться. И стоять твердо, и быть упорными. Но Божьей благодатью Бог ведет нас на корабли, в чрево кита, и сокрушает нас. Ставит нас в тупики, и учит нас слушаться Его Слова, даже без реальных угроз. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел. Вот это наш Бог. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Это то, чего Бог хотел в них достичь. Кстати говоря, если вы будете исследовать будущее Ниневии, через 400 лет они погибли все. Следующее поколение, можно посчитать, какое, там, 20-е или какое поколение, нет, больше поколения, они были все Богом наказаны. Они не поступили, как их прародители. Они не сокрушились, и Бог наказал их. Этих же помиловал, явил удивительную благодать. И вот теперь реакция Ионы. Иона сильно огорчился этим. Смотрите, что из этого мы видим. Иона смирился в чреве кита. Бог благословил его, Бог призвал его на служение. Но в сердце Ионы не произошло окончательного глубокого сокрушения, сломленности внутри. Мы должны это здесь очень ясно для себя увидеть, чтобы мы не обманывались. Очень часто мы обманываемся. Когда я часто сталкивался, ну или не может не часто, но это было ярко. Когда человека обличаешь или кто-то обличает, и он... Ты можешь сказать ему, у тебя есть там, как там, я не знаю, нелюбовь к этому брату. И он тут же может показать, сколько у него в других вещах есть любви. Сказать, ты просто меня плохо знаешь, поэтому ты меня обличаешь. Точно так же Иона мог бы сказать, я же смирился. Но мы видим, что сокрушения глубокого не произошло. И мы можем быть обмануты относительно себя. Мы можем сидеть и думать, сокрушение, я понял, у меня это есть. И вот 3-5 случаев я могу рассказать, как я там что-то пережил. Но вопрос для нас, произошло ли в этом вопросе, скажем так, окончательное сокрушение нашего сердца перед Богом. Если нет, нам опять нужен тупик, и нам опять нужно вразумление Божьей благодати, чтобы сокрушить нас. Мы опять верим в себя, мы опять стоим за свое, мы опять не хотим покоряться Божьим заповедям. И мы не можем себя оправдывать теми всеми многими актами смирения, которые у нас были. Или прямо сейчас есть в других сферах. Мы должны понять, что эта сфера, эта ситуация в жизни говорит о том, что я не сокрушен, там нет Божьей благодати еще. Иона сильно огорчился этим. И был раздражен. Он разозлился на Бога. Вот это антиблагодатная реакция законника. Человека, уповающего на себя, на свою праведность, на свои достижения, на свои достоинства. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой, благий и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Я знал, что ты их помилуешь, я не хотел этого, я и убегал. Тогда хочется задать вопрос Ионе: а чего ты там в Ките тогда, о чем речь там у тебя была? Ты как, ты решил послушаться с уверенностью, чтобы они не покаются, и ты, и Бог их накажет? Наверное, так Иона это сделал. Думаю, ну сделаю как-нибудь, наверное, Бог просто хочет через меня обличить да убить. Может быть, не написано, что он думал. Можно это только предположить. Он в чем-то смирился, в чем-то покорился, но он не был сокрушен в сути своей. К сожалению, мы можем легко обманываться и неверно себя так оценивать. Я знал, какой ты удивительно благой Бог. И мы здесь видим, что Иона несокрушенный. Он не удовлетворен только Христом. Он хочет удовлетвориться тем, что справедливость его, по его логике, здесь восторжествует. Но он хочет, чтобы Бог поступал так, как угодно Ионе, так, как он понимает. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить, нежели видеть, что ты их помилуешь, ты их не накажешь, я жить не хочу. Для меня это боль, для меня это тупик, для меня это безвыходная ситуация, я не хочу принимать тебя таким. Я хотел наконец-то уже опереться, что я чего-то достиг и успокоился, что как-то жизнь наладилась, что праведности достиг, что теперь у меня гарантированное будущее, теперь Бог точно будет делать, как я вижу». А если ты милуешь даже таких язычников, которые вообще ничего не достигли, и если ты таких праведных людей, как я, ввергаешь в чрево кита, то у меня мое будущее не защищено. Я уже не уверен, как ты поступишь. Я понимаю, ты можешь поступить непредсказуемо. И я уже не могу опереться на свою праведность и на то, что ты теперь мне обязан защищать мою жизнь, как я хочу. Это безысходность, это тупик. Я не хочу так жить дальше. Мне так трудно. Мне нужна гарантия, что ты будешь делать завтра со мной то, что я считаю правильно. Я женюсь, мне нужна гарантия, чтобы у меня будет все хорошо. И у нас будут дети, мне нужна гарантия, они родятся хорошими, здоровыми, они вырастут, станут христианами. Мне нужна гарантия, я хочу успокоиться, я хочу, чтобы мир был прогнозируемый, чтобы он был подконтролен. Если я это сделаю, то мне все это гарантировано. А если вдруг ты нелогично поступаешь, спасаешь недостойных, а достойных ввергаешь в море, у меня нет уверенности. Мне лучше тогда не жить. Иона искал успокоение в своей жизни не от Бога, не в преклонении перед Богом, а от себя и своей праведности. Более того, Иона хотел, чтобы его жизнь была запрограммирована так, как он считает правильно, а не чтобы Бог ею руководил. Иона не был удовлетворен Христом или Богом. И это не составляло все его наивысшее счастье. А он хотел свое счастье обустроить сам. И Бог должен быть средством достижения этого счастья. И поэтому он неизменно уже второй раз попадает в тупик в своей жизни. И как было бы хорошо, если бы он здесь научился, но история обрывается, и мы не знаем его реакцию. И как бы хотелось, чтобы некоторые христиане, которые из раза в раз попадают в тупик и просто выскальзывают оттуда, находя еще какую-то лазейку для своего самоутверждения, чтобы они сокрушили, чтобы мы сокрушили, чтобы я сокрушался в таких ситуациях, чтобы сказать: Господи, тебя достаточно для моей жизни. В ките хорошо, изнасилуют хорошо, растерзают моих детей, ты прославишься, пусть это будет. Ты лучше знаешь, что должно происходить. Ты Бог суверенный. Ты владыка над всем. Мое счастье преклонится перед тобой. Как эти невитяне, может быть, помилует. Наш выход преклониться, единое спасение в Боге. Он, Господь, Спаситель. Мое счастье удовлетворится Тобой, а не тем, что я с помощью Тебя прогнозирую свою жизнь. Мое счастье наполнится Тобой и в Тебе успокоиться, и свою жизнь отдать на распятие, в жертву живую. Делай, что Ты хочешь. Ты не лишишь меня этим счастья, потому что мое счастье не обустройство моей жизни, не мои планы на мою жизнь, не мои представления о жизни, но Ты, наполняющий мое сердце. Я пойду за Тобой, куда бы Ты ни повел меня, только бы мне быть у ворот дома Твоего, созерцать красоту Твою. Вот этого не лиши меня, Господи. И знаю, что не лишишь. И даже когда будет тьма в душе, ты приведешь к свету и наполнишь большим откровением от того, кто ты. И это наполнит мою душу большим счастьем. Вот оно христианство. Вот оно духовная жизнь. Вот оно преклонение перед Богом. Вот оно сокрушение нашей души. Вот оно полная вера, когда мы ищем Отечества Небесного, чтобы видеть там Христа, который нас наполнит еще больше, а не чтобы избавиться от страданий, которые на земле, и поэтому скорее бы в небеса. Если, Господи, хочешь здесь явить себя через мои страдания, через мою смерть, я этому радуюсь и буду радоваться. Это для меня спасение, видеть славу Христа, явленную через мои страдания или через мое спокойствие, комфорт. Это моя радость. Для Ионы так не было. Он не был сокрушен, он хотел сам программировать свою жизнь, и поэтому возьми душу от меня, я не хочу больше жить. Иона человек несокрушенный, не живущий благодатью, и потому он непослушный Богу. Он не радуется о том, о чем Бог радуется. Он не жаждет того, чего Бог жаждет. И поэтому он не способен насладиться заповедями, и у него нет силы покориться им. И вышел Иона из города... Четвертый стих. «И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно?» Бог задает вопрос Ионе, Бог знает, огорчило его сильно или нет, лучше Ионы. Но он задает вопрос Ионе, чтобы он задумался, о чем он в принципе мучается. Что я помиловать хочу людей, а ты злишься, ты жить не хочешь. И вышел Иона из города после этой дискуссии, сокрушенный ли. И сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, такую палаточку, и сел под нею в тени. Для чего? Чтобы увидеть, что будет с городом. Вдруг все-таки накажет. Наверное, мы как-то так поговорили, теперь уже точно. Я хочу это видеть. Я буду там сидеть, он сидел там немало. Может, все-таки все правильно понимаю, может, как-то это Бог меня путает, а сам накажет, сел, как в кинотеатр пришел, хочу увидеть. Хочу увидеть, как их Бог накажет. Он жаждет возмездия Божьего для других. Он жаждет своей справедливости. Он жаждет разрушения жизни этих других людей. Смотрите, что Бог делает. Что бы вы уже сделали с таким человеком? Ну, что-нибудь такое испепеляющее я бы сделал. Бог совсем, он возится с ним, как с малым детем. Смотрите, Бог приходит к нему и так нежно улюлюкать с ним начинает. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головою его была тень». Зачем? «И чтобы избавить его от огорчения его». Да его нужно там в пепел, в прах. Бог воюет за его сердце. Да это даже не воюет, это как-то... Он просто нежно работает с его сердцем. Бог не злится, не разочаровался, не убежал, не расстроился. А, ничего не получилось. Он продолжает, он может работать. Он силен менять наши сердца. И он весьма обрадовался этому растению. Ну, хоть что-нибудь в жизни нормально. Почувствовал благодатную нежность Бога. И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти. Он был... Это глубочайший духовный тупик. Это глубочайший кризис. И сказал, лучше мне умереть, нежели жить. Смотрите вопрос. И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? То есть, другими словами, Иона, тебе не кажется, что как-то твоя реакция, она не соответствует тому, что произошло? То есть это как-то неадекватно, это просто растение, ты уже хочешь опять умирать. А он сказал ему, очень огорчился даже до смерти. И он и не сокрушен. Но Бог своей благодатью продолжает его вразумлять. Тогда сказал Господь, не сожалеешь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого ты не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии? Вот апогея этой истории. Вот сияние Божьего сердца. Говорит, Иона, ты вообще не понимаешь меня. Как я могу не пожалеть их? Я над ними трудился. Я знаю их души. Я созидал их жизни. Ничего сердце из них не бьется без меня. Никто из них не продолжает дышать без меня. Их мозг не работает без меня. Я рядом с ними. Каждый из них абсолютно дорог для меня. Как мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, каких, не умеющих отличить правой руки от левой. Я не успел прояснить этот вопрос, что имеется в виду. Имеется ли в виду только дети, которые не достигли, часто так в Библии, что они не достигли еще сознательного возраста. Если это так, я не утверждаю, я это не прояснил. 120 тысяч человек. И смотрите, и множество скота, то есть Богу даже животное близко к сердцу. Итак, это книга, которая учит об ошеломляющем Боге и об ошеломляющей Его любви, которую Он являет по благодати, незаслуженно по отношению к людям. И теперь сделаем итог. Пока мы не сокрушимся, мы не научимся жить в благодати. Это важно понять. Благодать приходит, милость приходит в Евангелие, и Евангелие показывает величие Божие и показывает безвыходность, конченность нашей ситуации. Второе утверждение. Пока мы не научимся жить в благодати, мы не сможем с радостью воспринимать заповеди и не сможем быть послушны Богу. Нам нужно расти в Божьей благодати, нам нужно жить Евангелием. Заповеди Божьи и Его благодать приводят нас к сокрушению и спасению Божьей благодатью. Когда мы наводим резкость Божьего Слова, оно показывает наше несоответствие этим заповедям. Это ставит нас в тупик, так или иначе. Это должно сломить наши сердца, чтобы мы сказали, Господи, я не могу жить по-христиански. Я не могу исполнять заповеди. Но только Твоей милостью, только Твоим спасением Ты мой Спаситель. Ты меня спас от ада, Ты меня спасаешь от неправедности, и нет у меня другого выхода. Я жил в иллюзии, что у меня просто это на моей дисциплине все строится. Заповеди Божьи и Божья благодать приводит нас к сокрушению и потом спасению в Божьей благодати. И еще один момент. Самая большая благодать, которая здесь открывается в этой книге, в том, что Бог явил себя самого пророку. Не в том, что Он избавил его от чего-то. В том, что Бог открывает себя. Этим заканчивается, этим сияет отрывок. Бог говорит, вот какой я. Я благодатный, я милосердный, я не могу не пожалеть. При этом мы помним, что через 400 лет они будут наказаны. При этом мы помним, что это не дешевая благодать. Всякий непокорный Евангелию будет наказан и вечно будет в аду. Эта благодать не безответственная, не дешевая. Эта благодать ведет нас к сокрушению, к смирению перед Богом и к спасению. Бог явил себя пророку, Бог явил Ниневии себя, Бог явил себя израильскому народу. Бог явил свою доброту и нежность. Об этом эта книга не об Ионе, а о Боге милующем. И еще несколько таких моментов о практическом применении. Мы были научены тому, что благодать Божья иногда извращается, используется в метод или в повод к распутству для угождения эгоистических похотей человека. Мы больше с вами познали ошеломляющую благодать Бога, как она вообще выглядит, чего она касается. Мы познали, что без сокрушения нет жизни в благодати. И значит, нет радостного восприятия заповедей и нет сил подчиняться заповедям. Из этого становится очевидным, что каждая заповедь Божья дана нам, исходя из Его горячей любви к нам. Все Божье Слово мотивировано Божьей любовью. Каждая заповедь, каждый призыв пойти по какому-то пути лишений даже, это все мотивировано Божьей любовью и приводит нас к излиянию еще большей благодати Божьей любви. Таким образом, когда сердце человека живет в благодати Христа, то оно радуется заповедям. Как бы сложны они ни были, благодатное или благодатью наполненное сердце жаждет заповедей Божьих. На путях заповедей Божьих наполняется всем, чем необходимо. Любит резкость Божьего Слова, любит категоричность и радикальность Божьего Слова, потому что в этом любовь Божья изливается. Поэтому, когда мы изучаем послание Ефесянам, нам нужно помнить, что мы не изучаем просто закон, который мы должны с трудом воспринимать. Если так, это хорошо, пусть будет сложнее кому-то, и пусть это вас сокрушит, что у вас нет надежды на себя, но только на Бога. И такая надежда на Бога, которая не избавляет вас от стараний и устремлений, и страсти по Богу, и по послушанию. Сердце, наполненное благодатью Бога, обретает силы исполнить заповеди Божьи. Покорность заповедям Божьим приводит нас на путь наибольшего счастья. Сила для послушания исходит не из человека, но от Бога, через то, что человек возрастает в благодати Божьей. Без осознания Божьей благодати не будет силы для радости в заповедях и силы для жизни по заповедям. Более того, даже наказание Божье в жизни истинных христиан доносит благодать Бога к ним. Бог принимает своих детей через Христа, не через их праведность. Бог принимает христиан по благодати, а не по делам. И это фундамент наших отношений с Богом. Итак, возлюбите Слово Божье, сокрушитесь, растите в благодати, радуйтесь Богу и Его заповедям, живите в радостном послушании. Пусть возрастание в Божьей благодати поможет нам верно воспринимать заповеди, которые заключены во всем Писании, и в частности в послании к Ефесянам. И по милости Божьей мы через 2 недели, через неделю меня не будет, но через 2 недели будем продолжать исследовать послание Ефесянам. Давайте помолимся. Господи, спасибо Тебе за Твое Слово, которое точно, которое ясно, которое вразумляет нас, которая меняет нашу внутренность. Иногда оно нам не совсем что ли понятно, или не совсем понятно, как это связано с нашими душами, с нашими жизнями. Но всякий раз, когда Слово Твое приходит в наши души, это полезно для нас. Это защищает нас. Это научает нас. Спасибо Тебе за это. Господь, помоги каждому из нас возрастать в познании благодати Твоей. Научи нас, Господь, не уповать на себя, но уповать на Евангелие, уповать на Христа, уповать на Твою любовь, которую Ты являешь нам самыми разными способами. Научи через это, Господи, любить Тебя, любить Твое Слово и преклоняться перед Тобой через то, что подчиняемся Твоему Слову. И хотим, Господь, сейчас поклоняться Тебе, продолжать поклоняться. Мы поклонялись в проповеди и хотим поклониться Тебе в молитвах, в пении. Прими наше поклонение.